Глава 14. Паника. Полли поставила поднос с завтраком на стол и принялась за сервировку, искоса поглядывая на маленький телевизор, стоявший тут же. Шла программа новостей. Делать два дела сразу ей было совсем нетрудно. Вся пища была упакована в стерильные разовые контейнеры. Ей оставалось только выбрать меню, поставить контейнеры на стол, а потом убрать их и выбросить в дезинтегратор. Она комментировала новости, укоризненно цокая языком и вздыхая.
«Господи, ну до чего же злые люди?»
— проговорила она, качая головой. Доктор Даррелл промычал в ответ что-то нечленораздельное. Голос Полли, когда она принималась обличать пороки рода человеческого, становился неприятно скрипучим.
«Нет, все-таки почему эти мерзкие калганцы себе такое позволяют? И ведь хитрющие такие, с виду мирные да тихие. Но я-то знаю, от них все беды, все время от них все беды. Нет, вы поглядите, что вытворяют народные волнения перед посольством Академии. Меня бы вот спросили, я бы им быстро все объяснила. Память у них короткая, доктор Даррелл, вот что я вам скажу. Ну, вы же помните последнюю войну после того, как Мул помер? Я-то тогда еще пешком под стол ходила. Сколько мы тогда от них, мерзавцев, натерпелись. Дядя-то мой погиб тогда. А ведь какой молодой был. Еще 20 не исполнилось, только 2 года как женился. Дочка сиротой осталась. А я его как сейчас помню. Блондин, красавец, писаный, ямочка на подбородке. Где-то у меня портрет его есть. А теперь у дочки его уже свой сын во флоте. И случись что? Помню, ох, как хорошо помню, как мы ходили в патрулях при бомбардировках. Даже старики дежурили в стратосферной защите, Господи. Да что угодно могло случиться, если бы калганцы прорвались. А мать нам тогда, детям малым, только и говорила, что надо еду экономить. Да какие цены, да какие налоги, едва концы с концами сводили. Да будь у них там люди поумнее, сроду бы не начали ничего такого опять. Только это все непростой народ выдумывает. Это уж как пить дать. Простым калганцам разве это надо? Сидели бы себе дома, с женами да детишками. Неужто им и впрямь охота тащиться невесть куда, чтобы их там кокнули? Нет, это все этот Стеттин, скотина. Прошу прощения, доктор. И как его только земля носит. Укокошил этого старика несчастного, ну как его... Талоса. Ну вот, а теперь думает, как бы всю галактику к рукам прибрать. А уж мы-то ему чем не угодили, ума не приложу. Ведь все одно, победить ему нас не выйдет. Ни у кого не выходило, уж не знаю. План там или что другое, но только не по душе мне такие планы, чтобы людям убивать друг друга. Нет, про Гэри Селдона я ничего дурного не хочу сказать, упаси бог. Он, наверное, все знает, ему виднее. И не такой дури, как я, его судить. А вот для другой академии я слова доброго не найду. Уж они-то наверняка могли бы этим калганцам по мозгам дать. Да покрепче, чтоб те прочухались и перестали пакостничать. В конце-то концов они так и сделают. Только уж поторопились бы, пока беды не вышло.
Доктор Даррелл рассеянно взглянул на нее. «Ты что-то сказала, Полли?» Глаза Полли широко раскрылись, но тут же сердито сузились.
«Ничего, доктор, ровным счетом ничего не сказала. Что я могла сказать? Разве мне можно хоть слово сказать в этом доме? Крутишься тут целый день. Все подай да принеси, а чтоб слово сказать...»
Продолжая сердито ворчать, она удалилась. Ее уход произвел на доктора Даррелла впечатление не больше, чем ее причитание. Калган — блеф, ерунда, элементарный физический противник. Таких во все времена побеждали. У него были дела поважнее. Неделю назад мэр предложил ему возглавить пост главного куратора по научным исследованиям в Министерстве обороны. Сегодня он должен дать ответ. Он нервничал. Почему он? Ведь можно отказаться. Нет, это покажется странным. А ему вовсе не хотелось казаться странным. В конце концов, до Калгана ему никакого дела нет. У него только один враг. Этот враг у него был всегда. Пока была жива его жена, у него была только одна цель — скрываться. Он с тоской вспоминал долгие тихие дни на Тренторе, которые текли среди молчаливых руин прошлого. Тишина разрушенного мира, полное, отрешенное забытье. Но она умерла, и 5 лет не прошло. А после этого в его жизни осталось одно — борьба с призрачным невидимым врагом, лишившим его простого человеческого счастья, предопределившим его судьбу, превратившим всю его жизнь в отчаянное отодвигание ненавистного финала, сделавшего всю Вселенную полем смертельной шахматной игры. Да, это была высокая, благородная роль. Он и сам так думал, и борьба стала смыслом его жизни. Вначале был Сантонийский университет, где он работал с доктором Кляйзе. Эти 5 лет были относительно спокойными, но Кляйзе всего-навсего сборщик и классификатор данных. Настоящая борьба была ему не по плечу, и когда Даррелл окончательно в этом убедился, он понял, что ему пора уходить. Кляйзе мог бы, конечно, работать втайне, но один он работать не мог, ему нужны были помощники. Он обследовал конкретных людей. Он был официальным сотрудником университета, то есть был на виду. Все это мешало делу. Кляйзе не сумел бы этого понять, а он, Даррелл, не мог ему ничего объяснить. Они расстались врагами. Это нормально, так и должно было быть. Он и должен был уйти так, как будто сдался на тот случай, если за ним следили. Кляйзе открыто работал с энцефалограммами, а Даррелл только в уме математически обрабатывал полученные данные. У Кляйзе было много сотрудников, у Даррелла — никого. Кляйзе работал в крупном университете, а Даррелл — в тишине и покое загородного дома. Но он был близок к решению, он понял многое. Человек из второй академии — не человек, если говорить о головном мозге. Мудрейшие физиологи-нейрохимики со своими тончайшими анализами могут ничего не заметить, но различие именно здесь. А если различие кроется на уровне сознания, то только там его нужно искать, и только там его можно выявить. Взять, к примеру, такого человека, как Мул. Несомненно, люди из второй академии обладали силой, подобной силе Мула, врожденной или приобретенной, неважно, то есть способностью выявлять и контролировать человеческие эмоции. Попробуйте вычленить из этого сознания ту самую электрическую цепь. Попробуйте найти те мельчайшие детали на энцефалограмме, которые позволили бы вам нечто безошибочно определить. И вот теперь Кляйзе опять вернулся в его жизнь, в обличии этого гордеца и выскочки, его ученика Антера. Чушь, чушь. Все эти энцефалограммы обработанных людей. Да, он много лет назад все это видел и умел выявлять, а толку-то что? Ему нужен инструмент, нужно оружие. Однако он вынужден сотрудничать с Антером, так спокойнее. Спокойнее и разумнее было и сейчас согласиться на предложенную мэром работу. Это был разумный и безопасный вариант. Итак, он оставался конспиратором внутри конспирации. Страх за Аркадию пронзил его на мгновение, но он прогнал его прочь. Будь он сам себе хозяин, разве он допустил бы это? Будь он сам себе хозяин, только он и был бы в опасности, и больше никто. Если бы он был сам себе хозяин, внутри у него жарким клубком закручивались ярость, гнев, злость на мертвого Кляйза, на живого Антера, на всех самоуверенных идиотов. Нет, она сумеет о себе позаботиться. Она взрослая, умная девочка. Должна суметь. Но мысленно он шепотом спросил у самого себя: «А сумеет ли?» Как раз в этот самый момент, когда доктор Даррелл пытался уговорить самого себя, что его дочь сумеет о себе позаботиться, Аркадия сидела в холодной, неуютной приемной официальной резиденции первого гражданина галактики. Уже полчаса она сидела там, уныло поглядывая на стены. Когда они входили в приемную вместе с Хамиром Муном, у двери стояли два вооруженных гвардейца. Прежде она их там что-то не замечала. Сейчас она была одна, но ей казалось, что даже мебель смотрит на нее как-то недружелюбно. Такое было впервые. С чего бы это? Хамир был на приеме у лорда Стеттина. Господи, ну что же случилось? Она начинала злиться. В подобных ситуациях герои библиофильмов и видеотриллеров всегда предвидели развязку, были подготовлены к ней, когда она наступала. А она просто сидела. Случиться могло все, что угодно. Все, что угодно. А она просто сидела и ничего не делала. А главное, ничего не понимала. «Ну-ка еще раз все сначала. Еще раз, может быть, удастся что-нибудь понять». 2 недели Мун, можно сказать, жил во дворце Мула. Один раз с разрешения лорда Стеттина он взял ее туда с собой. Дворец представлял собой массивное угрюмое здание. Казалось, все там как-то нервно вздрагивало от прикосновения живого ко всему, что спало мертвенным сном, погруженное в воспоминания, и отвечало на звук шагов враждебным эхом или сердитым скрипом. Ей там совсем не понравилось. Насколько приятнее было смотреть на широкие оживленные улицы столицы, ходить в театры и смотреть спектакли в мире, который, хотя и был гораздо беднее Академии, но не жалел денег на роскошь. По вечерам Хамир возвращался из дворца, сияющий от благоговейного трепета. — Это мир моей мечты, — говорил он. «О, если бы я мог разобрать весь дворец по кусочку и перевести на терминус, какой можно было бы создать музей!» Казалось, он полностью избавился от сомнений и растерянности. Он весь светился, был заметно возбужден. И еще один признак появился в его состоянии. Он совсем перестал заикаться. Однажды Мун обмолвился. «Я нашел кое-какие обрывки записей генерала Притчера».
«Я знаю о нем», — ответила Аркадия. «Он был изменником из Академии и прочесывал галактику в поисках Второй Академии».
«Ну, не совсем изменником, Аркадия. Так нельзя. Его же обработал Мул».
«А это одно и то же».
«Ну, нет. Ты пойми, прочесывание галактики, о котором ты говоришь, было абсолютно бесполезным занятием. В материалах конвенции Селдена о создании 2 академий 500 лет назад содержится только одно единственное упоминание о 2 академии. Там говорится, что она находится на другом краю галактики, в конце звезд. Это все, чем располагали Мул и Притчер. У них не было в распоряжении метода, с помощью которого они могли бы точно распознать 2 Академию, даже если бы нашли ее. Это было чистое безумие. «Я нашел их записи», — продолжал он, будто разговаривая сам с собой. «И оттуда яствует, что они, как ты сказала, прочесали почти 1000 миров, но могли бы с таким же успехом посетить хоть миллион. Но наше положение ничуть не лучше». Аркадия прижала палец к губам.
«Шшш!» — прервала она его. Хамир вздрогнул, задумался, придя в себя, кивнул.
«Да, ты права. Лучше об этом не говорить», — пробормотал он.
А теперь Хамир был у лорда Стеттина, и Аркадия сидела в приемной одна одинешенька и чувствовала, как громко и быстро бьется у нее сердце, но ничего не могла поделать. Это было самое страшное. Никакой причины происходящего она не видела и ничего не могла понять. А по другую сторону двери примерно так же чувствовал себя Хамир Мун. Ему казалось, что он тонет в море липкого желе. Он отчаянно боролся с заиканием, но в результате, естественно, не мог двух слов связать. Лорд Стеттин был в полном парадном облачении и во всем величии своего шестифутового роста. Чеканя слова, он отстукивал ритм железным кулачищем.
«Итак, у вас было 2 недели». И вы осмеливаетесь заявиться ко мне со сказочками про белого бычка. Ну, давайте, скажите мне самое худшее. Значит, я должен свой флот на пуговицы переплавить? Или я должен сражаться с призраками из Второй Академии, так как с ними сражались ваши люди?»
«Я повторяю, мой господин, что я не пророк. Я совершенно растерян, поверьте».
«А может быть, вы хотите вернуться домой, чтобы предупредить ваших соотечественников? Надоели мне ваши увертки. Ясно? Или скажете мне правду, или я вытрясу ее из вас вместе с вашими кишками».
«А я и говорю только правду, и вынужден напомнить вам, мой господин, что я гражданин Академии. Вы не посмеете ко мне прикоснуться, чтобы это не навлекло на вас кучу всяких неприятностей».
Лорд Стеттин громко расхохотался.
«Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе или полоумных дурачков. Так вот, мистер Мун, я и так был достаточно терпелив. Целых 20 минут я выслушивал ваш детский лепет. Небось, ночи не спали, придумывали. Напрасно утруждались. Я прекрасно знаю, что вы прибыли сюда не только для того, чтобы потревожить прахмула, разгрести пепел погребального костра и погреть руки на головешках. Что? Разве я не прав?
Хамир Мун не мог утаить жуткого знобящего страха. Глаза выдали его. Он сделал судорожный глубокий вдох. Лорд Стеттин заметил это и с такой силой надавил на плечо несчастного гражданина Академии, что даже кресло, в котором тот сидел, просело от давления.
«Ну вот, а теперь давайте откровенно. Вы исследуете план Селдона. Вы знаете, что он больше не выполняется. Вероятно, вы знаете и то, что единственным претендентом на победу в настоящее время являюсь я. Я и мои наследники. Послушайте, дружище, разве не все равно, кто станет во главе Второй Империи, если таковая будет создана? В истории нет фаворитов, так, кажется, говорится. Или вы боитесь мне сказать? Вы же видите, я отлично знаю, какова ваша миссия.
Мун прохрипел.
Чего вы хотите?
Вашего присутствия. Я не хочу, чтобы план полетел к чертикам из-за того, что я был слишком доверчив. Вы в этих вещах понимаете побольше моего. От вас не укроются такие мелочи, которые я мог бы упустить. Не сомневайтесь. Когда все будет кончено, я вас щедро вознагражу. Отвалю приличный куш, будьте уверены. Что вам делать в академии? Книжки с места на место переставлять? Что толку пытаться сражаться с волной, которая неизбежно захлестнет всех вас? Чего вы добьетесь? Продлите войну? Или вы, так сказать, патриот, мечтающий умереть за родину?
Я...
Мун запнулся и замолчал окончательно.
«Вы останетесь здесь», — уверенно заявил лорд Стеттин. «Выбора у вас нет. Да, вот еще что, чуть не забыл. Судя по моим данным, ваша племянница из семьи Байтедарл. Это правда?»
Хамир удивленно выговорил.
«Да?»
Тут ему не было смысла врать.
«Эта семья пользуется почетом в Академии?»
Хамир кивнул.
«Да, они не позволят, чтобы ей причинили зло».
«Зло? Не будьте так наивны. Я совсем о другом думаю. Сколько ей лет?»
14.
«Так. Ну что ж, даже Гэри Селдону и Второй Академии не под силу не остановить время, не запретить девочке стать женщиной».
Сказав это, он резко развернулся и в два шага оказался у занавешенной двери. Рывком отдернул занавеску.
«Что ты тут делаешь? Какого дьявола?»
Леди Калия, застигнутая врасплох, испуганно моргала. Собравшись с духом, она пробормотала.
«Я не знала, что ты не один».
«Не один, как видишь. Об этом я с тобой после поговорю. А теперь марш отсюда, да побыстрей».
Ее поспешные шаги быстро затихли в коридоре. Стеттин вернулся.
«Ну вот», — сказал он, довольно потирая руки, — «последний акт затянувшейся комедии. Ничего, скоро финал. Значит, 14? Ну-ну».
Хамир в ужасе уставился на него. Дверь приемной бесшумно открылась. Аркадия вздрогнула и вскочила на ноги. Казалось, целую вечность она не двигалась, глядя на отчаянно манивший ее указательный палец, но, наконец, как будто в ответ на магнетический призыв, излучаемый самим видом белой дрожащей фигуры, она на цыпочках подбежала к двери. Тихо-тихо прошелестели их шаги по коридору. Леди Калия, это же, конечно, была она, до боли сжала запястье Аркадии. Аркадия сама не понимала, почему, но послушно шла за ней. Может быть, потому что ее-то как раз она совсем не боялась. И все-таки... В чем же дело? Они добежали до двери будуара и скользнули в нее. Тут царил розовый пух, запах духов и патоки. Леди Калия закрыла дверь и прислонилась к ней спиной. Тяжело дыша, она проговорила.
«Мы прошли ко мне, в мою комнату, по тайным ходам от его кабинета».
Произнося слово «его», Она подняла вверх указательный палец, будто сама мысль о нем ее смертельно пугала.
«Как удачно! Как удачно!»
Зрачки ее так увеличились, что глаза казались не голубыми, а черными.
«Но в чем дело?»
— робко начала Аркадия.
«Нет, детка, нет! Нет времени объяснять! Разденься, быстро! Пожалуйста, прошу тебя! Я дам тебе другую одежду, тогда они не узнают тебя!»
Она побежала за ширму и принялась яростно вышвыривать из гардероба белье, платье, шарфы, отчаянно пытаясь найти что-нибудь подходящее, такое, что могла бы надеть на себя девочка и не выглядеть, как из публичного дома.
«Ну вот, вот это, пожалуй, подойдет. Должно подойти. У тебя есть деньги? Вот, возьми, возьми, прошу тебя, возьми все. И еще вот это».
Она яростно вырвала серьги из ушей и сорвала с пальцев все кольца и перстни.
«И беги домой, домой, к себе в академию». «Но а как же мой дядя, Хамир?»
Попыталась слабо протестовать Аркадия, в то время как на нее опускались вороха шелка, пахнувшего смесью пота и духов.
«Он не сможет улететь. Зайчик решил оставить его здесь навсегда. А тебе нельзя здесь оставаться. Ну, миленькая, неужели ты не понимаешь?»
«Нет, я не понимаю»,
— крикнула Аркадия и вырвалась из ее рук.
«Ты должна немедленно лететь домой и предупредить свой народ, что будет война. Неужели не ясно?»
Непостижимым образом страх изменил Калию, придал ее голосу твердость, мыслям ясность, словам четкость. Она просто на себя не была похожа.
«А теперь пошли!»
Наружу они выходили другим путем. Люди, мимо которых они проходили, не останавливали их, только провожали взглядами. Они не могли решиться остановить ту, которую безнаказанно мог остановить только сам повелитель Калгана. Гвардейцы щелкали каблуками и приставляли к ноге оружие, когда они проходили через очередные двери. Аркадия задыхалась. Ей казалось, что с того момента, как леди Калия, бледная и трепещущая, поманила ее пальцем и вывела из приемной, прошла целая вечность. Но на самом деле, с той минуты до того мгновения, как они оказались за воротами ограды, на улице, полной людей, где издалека слышался шум автострады, прошло всего-навсего 25 минут. Аркадия с внезапной жалостью и нежностью оглянулась на свою провожатую.
«Я не понимаю, почему вы это делаете для меня, моя госпожа, но все равно я благодарю вас. А что все-таки будет с дядей Хамиром?» «Не знаю», — покачала головой Калия. «Ну что же ты стоишь бегом в космопорт? Не жди! Тебя, может быть, уже ищут!»
Но Аркадия все еще колебалась. Как она могла покинуть Хамира? Только теперь, когда она, наконец, была на свободе, она задала тот вопрос, который не давал ей покоя.
«А вас это почему так волнует?»
Леди Калия, прикусив нижнюю губу, пробормотала.
«Я не смогу тебе этого объяснить. Ты еще маленькая. Это неприлично, непристойно говорить тебе такие вещи. Вырастешь — сама все поймешь, и меня поймешь. Когда я встретила зайчика, мне было всего 16. В общем, тебе нельзя здесь оставаться. Я этого не переживу».
Аркадия похолодела. Она поняла.
«А, — прошептала она, — что он с вами сделает, когда узнает?»
«Не знаю»,
— опустив глаза, прошептала в ответ Калия, последний раз взглянула на Аркадию и, подхватив юбку, бросилась бегом назад к особняку первого гражданина. Долгое, очень долгое мгновение Аркадия стояла, не двигаясь, потому что в тот самый момент, когда Калия бросила на нее прощальный взгляд, девочка кое-что увидела. Напуганные, полные ужаса глаза леди Калии на миг вспыхнули и озарились холодной радостью. Потрясающей, знобящей, нечеловеческой радостью. Много чего можно было увидеть в этой быстрой вспышке чужого взгляда, но у Аркадии не было никаких сомнений в том, что именно она увидела. А теперь она бежала. Нет, она опрометью неслась прочь, отчаянно ища глазами ближайшую будку, откуда можно было бы вызвать воздушное такси. Она бежала не от лорда Стеттина, нет, не от него и не от его ищеек, наверное, уже пущенных по ее следам, не от того гигантского монстра, в которого в ее воображении превратились принадлежавшие ему 27 миров и который гнался за ней по пятам. Она бежала от одной единственной слабой женщины, которая устроила ее побег, от той, которая одарила деньгами и драгоценностями, которая рисковала собственной жизнью, чтобы спасти ее, от той, которая, теперь она это твердо знала, была из Второй Академии. Воздушное такси мягко опустилось рядом с тротуаром. В лицо Аркадии дунул мягкий ветерок. Ее пушистые волосы слегка растрепались под подаренным Калией капюшоном. «Куда поедем, мадам?» Она всеми силами пыталась сделать свой голос более низким, чтобы водитель не догадался, что перед ним ребенок.
«Сколько в городе космопортов?»
«Два». «А вам в какой надо-то?»
«Какой ближе?»
Водитель удивленно взглянул на нее.
«Центральный, мадам. Тогда в другой. Я хорошо заплачу».
В руке у нее был банкнот в 20 колганиток. Она не знала, много это или мало, но таксист одобрительно кивнул. «Как скажете, мадам. Куда вашей душеньке угодно, туда и отвезем». Она прижалась горячей щекой к прохладному стеклу. Внизу ленивой рекой текли огни города. Что же делать? Что же делать? Именно сейчас она отчетливо ощутила, что она всего-то навсего упрямая, непослушная девочка, которая забралась так далеко от папы. Ей стало страшно. Глаза ее против воли наполнились слезами, грудь разрывали сдавленные рыдания. Она не боялась, что ее поймает лорд Стеттин. Леди Калия этого не допустит. Леди Калия. Старая, толстая, глупая. А ведь держала же под усцы своего господина и повелителя каким-то образом. Ну, теперь-то было ясно, каким. Все, все теперь было ясно. Этот чай, эта светская беседа, а она-то, дурочка, старалась, умную из себя корчила. Умненькая маленькая Аркадия. Аркадия просто готова была сгореть со стыда за себя. Как она себя презирала и ненавидела сейчас. Все ведь было продумано. Все это были хитрые маневры. Даже то, что Стеттин разрешил Хамиру войти во дворец. Это она, эта дура, набитая Калия, так хотела и все устроила так, что умненькая Аркадия сама взяла, да и предложила такое прекрасное объяснение для всего. Такое, какое бы не вызвало никаких подозрений у жертв ее деяний, а ее личное участие во всем этом было минимальным. Но почему же тогда она осталась на свободе? Хамир, без сомнения, арестован. Если только она послушается и отправится домой в академию, как приманка, с помощью которой они затянут в свои ловчие сети всех остальных, она ясно поняла, что в академию ей возвращаться нельзя ни в коем случае. «Космопорт, мадам!» Воздушное такси стояло на земле. Вот дела. А она даже и не заметила, как приземлились. Как тут было красиво. «Благодарю», — проговорила она, сунула водителю банкнот, даже не взглянув на него, и выпрыгнула из кабинки на землю. Не оглядываясь по сторонам, она бегом бросилась по асфальтированной дорожке. Огни, веселые, беспечные мужчины и женщины, огромные светящиеся в воздухе буквы, информация о прилетающих и улетающих звездолетах. Куда же ей лететь? Ей было все равно. Она знала только, куда ей лететь нельзя — в академию. Так что, в принципе, лететь можно куда угодно. Слава богу, что все-таки было это мгновенное забытье, когда Калия устала от своей игры. Она-то думала, что имеет дело просто-напросто с ребенком, и на мгновение расслабилась, дала волю своей радости. Но Аркадия поняла и еще кое-что. Мысль эта неотступно вертелась у нее в сознании и пришла к ней еще до того, как она села в такси. Мысль эта означала конец ее детства. Она знала, что должна убежать. Это было самое главное. Да, они могут раскрыть любого конспиратора в Академии, могут даже схватить ее отца. Но она не могла, не имела права пренебрегать предупреждением. Она не могла рисковать собственной жизнью ради всего Терминуса. Сейчас она была самой важной персоной в галактике. Она знала это уже тогда, когда стояла перед кассой автоматом и выбирала, куда ей лететь. Потому что во всей галактике только она одна знала, кроме них самих, знала, где находится вторая академия.